Привет, этот короткий набросок, я, во-первых, особенно не собирался его делать, но я его даже не назову наброском, это такая реплика. Реплика по поводу того, что я увидел и услышал 9 мая. Я, честно скажу, я с большой напругой ждал этого дня, потому что тот радостный, я не хочу употреблять слова вои там или вопли, но тот радостный настрой, с которым со всех сторон неслись сообщения о подготовке к празднованию Дня Великой Победы, юбилея Великой Победы, он меня пугал. Когда я видел радостных мамаш в роддоме в каком-то сибирском, которые напяливают на головы новорожденных младенцев пилотки. Когда я видел африканских детей темнокожих, которые наряжены в советскую военную форму и поют советские военные песни где-то в середине Африки, кажется, в республике Мали, в городе Бамако. Когда я видел нечто подобное. Когда я увидел ролики, где с использованием искусственного интеллекта оживают памятники советских солдат, которые спускаются со своих пьедесталов и куда-то идут, и между них затесалась фигура матери Родины, которая стояла в Киеве, когда-то на Березковском берегу Днепра, которая тоже оживает. Когда я все это видел, у меня в голове не связывались две вещи. Что празднуем, ребята? По поводу чего такие восторги? Я вырос среди тех людей, которые прошли войну. И среди тех, кто был на фронте. Моя бабушка умерла в войну. Моя вторая провела всю войну в блокаде. Для меня, для человека, рожденного в 50-е годы, это не пустые слова. И поэтому сильнее всего, вы знаете, сейчас все рассылают друг другу картинки такие-такие с Днем Великой Победы, поздравляем. Сильнее всего меня потрясли черно-белые кадры из старого фильма «Минута молчания», где звучит песня Ковалева и хроникальные кадры, снятые возле могилы неизвестного солдата в Москве. Просто текст песни и черно-белые кадры, которым уже больше 50 лет. Я смотрел их и плакал. А вот эта вся яростная радость, иначе не могу назвать, я не хочу употреблять слово «победобесие», чтобы не оскорбить кого-то в лучших чувствах, но вот эта вот яростная, восторженная шоу-радость вызывает у меня тяжелое чувство, ребят. Я ждал речи Путина. Естественно, ее сразу назвали исторической. Ну как же иначе? Теперь любой звук, который произносит господин Путин, исторический. Любая картинка в его так называемой кремлевской квартире, где нет ни одного признака человеческой жизни. Вот так, где он корреспонденту Зарубину все показывал, включая кефир и клюкву. Она историческая, теперь все историческое. Но мне было интересно, чем будет отличаться сегодняшняя речь Путина от речи, произнесенной ровно год назад в таком же, на таком же мероприятии или на таком же параде, правильнее сказать, на Красной площади. Разница в том, что тогда было холодно, сегодня в Москве теплее. И есть некоторая разница в словах, но очень небольшая, хотя она есть. Даже по продолжительности эти речи были практически одинаковые. Там 4 с лишним тысячи знаков различаются там на 4-5 знака. То есть выверено все было от сих до сих. Некоторые мотивы в речи Путина повторялись, но не все. В прошлом году хозяин сказал, что Россия переживает переломный рубежный период. И будущее ее зависит от всех нас. Кого он имел в виду, говоря про всех нас, глядя на себя в зеркало, может быть, не знаю. В этом году про сложный и рубежный период слов в речи Путина не было. В прошлом году, говоря о том, что советский народ сопротивлялся фашизму и грандиозные битвы позволили победить фашизм и нацизм, точнее говоря, нацизм, были названы города Москва, Киев, Харьков, Тула, Смоленск, Минск. Без особого упирания на то, что кроме Москвы все эти города оказались в итоге заняты врагом. И потом возвращались ценой чудовищных потерь и чудовищных тысяч литров крови советских солдат и офицеров. Употреблялся Ленинград, который не был взят врагом, но был в блокаде. И это стоило жизни миллиону ленинградцев примерно. В этом году ни одного украинского города в речи Путина названо не было. Была названа персонально Белоруссия, которая приняла на себя первый удар нацистов. Но не была названа Украина, которая вся была захвачена войной и на которую тоже упали первые удары врага. Из украинских нынешних городов была названа только Одесса, которую московская пропаганда демонстративно называет исторически русским и ни в коем случае не украинским городом. О том, что Украина оказалась одной из главных жертв вероломного наступления Гитлера, в речи Путина не было ни одного звука. Как и о том, почему случилось это вероломное наступление и каким таким образом Гитлер сумел сразу напасть на Советский Союз. как будто не существовала Польша, которая была разделена Гитлером и Сталином. И в результате появилась общая граница, через которую в Брестской крепости, в частности, гитлеровцы напали на советские войска. Героизм защитников Брестской крепости, товарищ или господин Путин, отметил в своей речи. А о том, почему она оказалась пограничной, и там должны были погибать пограничники, сказано не было. А ведь Брестская крепость – это бывшая территория Польши, поделенной союзниками. А кто были союзниками? Гитлер и Сталин. Но это не все. Говоря о том, что сегодня представляет собой мировая политическая карта, господин Путин произнес следующую фразу. Я специально процитирую, чтобы ничего не упустить. Россия всегда была и будет, несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма и будет бороться с бесчинствами поборников этих идей. И вот тут я хотел бы парочку слов сказать. Итак, Россия всегда была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма. С нацизмом разобрались, совместными усилиями победили нацизм. Я говорю о том нацизме настоящем, а не о том нацизме, который приписывают сегодня законно избранной украинской власти. А вот что касается русофобии и антисемитизма, позвольте пару слов. Господин Путин, как и вся русская пропаганда сегодня, очень любит тихонечко перескакивать, когда им нужно, от современной России к Советскому Союзу, от Советского Союза к России императорской, царской, которая была уничтожена большевиками, и потом плавно перетекать обратно в современную Россию. Это все наша единая страна. И если вы говорите о том, что это единая страна во все времена, то говорить, что Россия была преградой для антисемитизма, мягко говоря, нечестно. Потому что слово «погром» — это русское слово. И погромы начала 20 века, которые привели к гибели тысяч евреев, происходили не где-нибудь, а на территории Российской империи. Но раз сегодняшняя Россия и Российская империя – это одна страна, то как же можно говорить о том, что она всегда была преградой для антисемитизма? А разве все забыли, что такое борьба с космополитизмом товарища Сталина? Он успел сдохнуть вовремя, иначе дошло бы до погромов. Или для официального уничтожения, или выселения всех граждан еврейской национальности. Но это же тоже Россия, Советский Союз. Надо ли напоминать, что такое борьба с космополитами? Наверное, не надо. Господин Путин, точнее говоря, шестерки, которые пишут ему речь об этом, забыли. А что касается русофобии, ребята, то здесь вообще смешно. Русофобия – это страх перед русскими. Буквальный перевод. Фобос – это страх или ужас. Русофобия – Россия – противник, простите, цитирую точно, несокрушимая преграда для русофобов. Преграда – это то, что мешает, это то, что стоит на пути, это то, что загораживает. Если внимательно читать текст речи, можно понять, что какие-то русофобы нападают на Россию, которая их куда-то не пускает. На кого рассчитан этот текст? Рассчитан на всех, кто будет слушать вот так в полуха. Потому что если вдуматься, то русофобия – это результат действий современной России. Рост нелюбви к русским, рост настороженности по отношению к русскому языку, ко всему, что связано с Россией – это результат сегодняшней политики современных российских властей. Это они фактически запускают волны русофобии в мире, ну, там, где люди интересуются современной повесткой дня. Вот ведь какая история. И еще сказано общее и в 24-м году, и в 25-м, о том, что советские солдаты освободили народы Европы от нацизма. С этим не поспоришь. К части народов Европы это имеет прямое отношение. Какая это часть народов Европы? Это Восточная Европа, через которую сначала шел Гитлер, захватывая эти страны и присоединяя к себе, и дальше напал на Советский Союз, а потом обратно пошла Красная Армия, вытесняя врага, и освобождая от нацистов территории Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, то есть Чехии и Словакии, Румынии, Югославии и так далее. Да, от нацистов освободили, но принесли следом за собой большевизм и сталинизм в отвратительнейших формах. Если бы принесли свободу, то не было бы народных восстаний в Германской Демократической Республике, в восточной части Германии, освобожденной от Гитлера. Не было бы Венгерской революции 1956 года, не было бы событий в Праге в 68 году, вспомните «Пражская весна» и советские танки на улицах социалистической Чехословакии, не было бы в конце концов польских событий конца 70-х, 80-х годов, после которых начал рушиться большевистский режим. Ничего этого бы не было, если бы, освободив Европу от гитлеризма, нацизма, советская армия не принесла другое. Не хочу матом ругаться, нехорошее явление. Заметьте, я не употребляю названий Балтийских республик, которые попали в самые страшные жернова. Поговорите с кем-нибудь из эстонцев, литовцев или латышей сегодня, особенно старшего поколения. Они очень хорошо знают слово «депортации». А депортации принесли сталинисты в 39-м, точнее в 40-м году, когда десятки тысяч ни в чем не повинных граждан были уничтожены или высланы в дальние районы Сибири. А потом и в конце 40-х годов, после того, как бравые солдаты Красной Армии действительно прогнали нацистов, а после этого пришло НКВД, и еще десятки тысяч граждан маленьких республик были отправлены либо на тот свет, либо в лагеря. Ну и в конце речи нынешний московский царь сказал о том, что все, безусловно, сегодня граждане России поддерживают СВО. А судя по последним исследованиям, открытым, проводившимся в России, 60% считают, что эту кровавую бодягу необходимо заканчивать. Так кто же врет? Эти 60% или те, кто написали Путину речь? Вот какой у меня вопрос. Пишите ваше мнение в комментах. Извините, если отвлек от приятного времяпрепровождения.